Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов, в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин.
Да, мы продолжим этот разговор. Я в замешательстве в абсолютном. И не сейчас она возникла. У меня есть прекрасная история. Она не прекрасная история. Прекрасный человек встретился мне на моем жизненном пути. И он священник. Но мы с ним познакомились не потому, что я пришел в церковь к нему и не увидел его в службе, а вот так получилось, за пределами. И истории наших отношений, несколько лет уже. И я знаю его семью, и прелестных детей, и как с человеком, с ним. Правда, это вот подарок, что называется. И совсем недавно я доехал, наконец, до того храма, это немножечко далеко от Москвы, где он служит. И вот то, о чем вы говорите, когда это не он, и это меня поразило вот абсолютно.
Потому там был другой человек, да?
Да, там был другой, этого не было. Вообще не было. И вот это вот то, о чем вы говорите, что там тараторит или говорит, это вообще, вот он отсутствовал. А потом, когда все закончилось, и я в некотором оцепенении, прям сказать, после того, как закончилась служба, вышел за ограду. А когда он появился, это снова был он. И вот это меня совершенно потрясло, во-первых. Во-вторых, заставило лишний раз задуматься о колоссальной нагрузке на человека, потому что все равно это не может не сказываться на... Просто это требует физических, эмоциональных сил от человека. Иначе не бывает. Он должен, для того, чтобы исчезнуть, он должен отдать вот это все.
Бесспорно, конечно.
Да. А во-вторых, о той колоссальной ответственности, которая лежит на каждом человеке, который рискнул, скажу такой глагол, рискнул принять сан. Потому что, это у меня вот есть пример, когда я изначально все равно очень хорошо отношусь к этому человеку, он не дал ни одного повода дурно к нему относиться. Но, в общем, все равно люди видят священника и во время службы, и за пределами. И вот это вот, я не думаю, что в каждом есть абсолютное сознание того, что это немножко разные люди все равно, это разные люди во время службы и вне. И все равно, так или иначе, мы с этого начали разговор. Мы нагружаем какими-то требованиями, и я в том числе нагружаю требованиями любого совершенно священника, потому что во мне есть, я тоже неоднократно говорил об этом здесь в студии, во мне есть отчаянная жажда абсолютного примера. Вот этот пионер всем ребятам пример. Если он не пример, тогда его разбирают
на
собрании и, значит, всячески его. А здесь вот вы все время несете на себе вот этот вот груз ожиданий. Зачастую ожиданий чрезмерных. Зачастую ожиданий вот неправильных.
Да просто несправедливых.
Несправедливых абсолютно. И тогда все равно не понимаю. И как рискует человек? Вот это вот первый шаг. В какой, вот, даже пусть вот вы сказали, он не понимает, что его ждет дальше, но немножко догадывается хотя бы. Как он рискует? Как приходит вот эта вот мысль «я стану священником»? Как это с вами было?
Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что вот вы сейчас рассказали о своем товарище. Это ведь не раздвоенный человек.
Нет.
Он совершенно цельный.
Он цельный, да.
Он абсолютно цельный при этом. И вот эта цельность... Я, когда был мирянином и стал интересоваться, говоря широко, религиозными практиками, вот, я увидел совершенную умиротворенность и счастье на лице священника. Я сам сейчас, спустя почти 20 лет священства, знаю, что все то, что в твоей жизни может случиться плохого, наговоры, клевета, перемещение с места на место, все что угодно. Это ничто по сравнению с счастьем священническим, с абсолютной внутренней умиротворенностью и гармонией. Ничто с возможностью служить. Я вот знаю судьбы нескольких запрещенных в священнослужении священников. А запрещение подразумевает невозможность служить. Это люди спивающиеся, это люди, живущие в мире галлюцинаций, это люди исковерканные, они таковы, потому что они лишены на самом деле не рубля, это с этим все нормально, они лишены главного делания, предстояния у престола. Вот как ты встаешь к престолу, ты встаешь к престолу как к рентгеновскому аппарату, там всякая твоя фальшь выявляется. Если ты смеешь туда приходить в кокетливом настроении или желая поактерствовать, то это все мгновенно выведется на какой-то исполинский экран, и в храме у тебя не будет людей, потому что люди, они могут быть разными, они могут быть злыми и добрыми, но они чувствуют неправду, а особенно в такой сфере, как вот совершенно интимная область личной духовности.
Володя заговорил об ответственности, но я бы хотела, может быть, в такую более бытовую, повседневную плоскость перевести наш разговор. Ведь у священника действительно появляется иная ответственность даже перед своими близкими. Это человек, который живет все равно по определенным и довольно жестким правилам со своей женой, общается со своими детьми, и очень часто им не принадлежит. А если принадлежит, то все равно должен следовать некоторым законам и достаточно строгим ограничениям, которых у него не было до того, как он стал священником. Это, ну, такая действительно абсолютная составляющая священнической жизни? Или, ну, может быть, мы, миряне, как-то фантазируем на эту тему?
Мне кажется, тут будет достаточно одного примера. Когда мирянина рукополагают в первую степень священства, в одьяконы, если он женат, он снимает обручальное кольцо. Священники не носят обручальных колец. В западной традиции носят, а в нашей нет. Этим мы показываем, что первое и главнейшее наше обязательство перед церковью. Проблема священнических семей нередко, если не удается найти какой-то верный метод решения. Проблема священнических семей в том, что они существуют нередко просто на бумаге. Жена не видит мужа неделями, дети не видят отца, потому что его все время куда-то зовут, он все время что-то должен делать. Да и он сам себя-то не видит, он и себе не особо принадлежит. Это, я повторяю, так бывает, если не удается эту ситуацию окружить любовью. Любящий муж священник, конечно, обязательно найдет возможность и дома почаще бывать, и не забывать о том, что и семья его – это тоже форма церковного служения. И семья его – тоже церковь. И тоже паства его.
Еще и пример для всех остальных.
И тоже паства его. Потому что, ну, как ты можешь быть с одним из своих пасомых таким, а с другим закрытым, бурчащим и избегающим дома? Вот если жена мудрая, и она понимает, что ей предстоит делить своего мужа не с какими-то там мифическими воображаемыми любовницами, а с церковью придется делить, что время его принадлежит церкви. Вот если жена любящая это понимает, то все нормально бывает. И она становится опорой, и хорошие священники, конечно, какие-то моменты церковной жизни обсуждают со своими женами. То, что, как и всякие другие мужья, спрашивают советов и так далее. Единственное, что они, чем они, конечно, не делятся, это тем, что связано с исповедью, а это огромный пласт проблем. А мне очень нравится предписание, содержащееся в служебнике 17 века, что священник, выслушав исповедь, должен ее забыть. Я думал, вот, как это вообще возможно? Но вот священники ведут ту или иную семью того или иного человека десятилетиями. Они же, в общем, знают проблематику и знают, какие там вещи были в анамнезе, так сказать. А сейчас я понимаю, что это указание очень верное. Больше того, оно жизнесохраняющее, потому что священника разнесло бы просто, разнесло бы в клочки, если бы он сохранял память о всем том, что он должен знать. У меня на первой же исповеди, которую я принимал, когда мне было 29 лет, наверное, на первой же исповеди, человек признался в грехе убийства, причем убийства не раскрытого. Вот как? как себя здесь вести, что человеку сказать. А потом есть еще такие вещи опасные и вредные. Но если священник ведет нормативную жизнь, соответствующую тому, к чему он призывает, то он об очень многих видах греха даже не знает. Просто даже не знает. Вот у меня случались моменты, когда мне исповедовались в вещах чудовищно отвратительных,
которых
я даже не знал, что они вообще возможны. Просто не знал. И таким образом расширяется граница представления о человеческих возможностях с отрицательным знаком. И это очень вредно для души.
А как тогда священнику, ну, в чем профилактика, да? Где его иммунитет, да? Как нарабатывается?
Вот мне очень нравится американская практика одна. Там существуют фонды, которые созданы специально для того, чтобы давать гранты священнослужителям. Священник работает лет 10-15, а потом он представляет, например, маршрут какого-то предполагаемого путешествия, которое займет один год. И ему дают денежное содержание, чтобы он не зависел, и оплачивают этот маршрут. Он в течение года путешествует или по святым местам, или просто запершись в каком-нибудь шале в лесу, он восстанавливает, ну, как может восстанавливать нравственные силы, потом возвращается в некотором смысле обновленным. У нас такой практики, увы, не существует. Я думаю, у нас бы была большая очередь, если священнослужитель такой грант получил.
Таня переводила разговор вот в бытовое русло. Я тоже продолжу. Семья у священника, дети.
Лампочка перегорела.
Нет, не
кран
лампочка.
Кран потек.
Но это да. А сын, например, играя в футбол, разбил окно в школе. И завтра, чтобы пришел с отцом. Вот это же ситуация...
Не, для этой цели есть мама.
А, вот так вот, да?
Да.
То есть не надо стоять на вытяжку перед строгой учительницей и выслушивать, как она отчитывает отца за то, что он неправильно воспитывает своего сына.
Ну, слушайте, если отчитывать, значит, к тому были какие-то аргументы,
вот да. Мальчик разбил, играя в футбол, стекло.
Если священник нормальный, он себя будет вести в этой ситуации как обычный родитель. И не пытаться эксплуатировать свой авторитет, тем более этого авторитета, может быть, и нет в глазах учительницы. Она, может, человек антирелигиозный или безрелигиозный. То есть ведь это ведь тоже такая некоторая натяжка, что будто бы все и кругом приходят в ужасный трепет.
Нет, я как раз говорю о другом, что у нее трепета нет.
Нет.
А он-то пришел, ну, в общем, все равно же, вот есть же привычка, что...
Да нет, у меня нет такой привычки.
Нет? Что в обычной жизни люди склоняются.
Нет. А мы так ведем дело, стараемся. Вообще, мне кажется, эта практика верная. И я всюду, где могу, к этому призываю, что мы... У нас не древнее царство, не надо фараонов. Что мы даже как-то вот... Мы даже на сайте так вот сделали, и я хотел этим, ну, некоторое послание отправить читающим сайт. У нас есть рубрика «Наш приход». И вот «Наш приход» мы выстроили обычно как? Настоятель, духовенство, ты-ты-ты-ты-ты, и потом все остальные. Мы сделали прямо наоборот. Так, как должна в действительности быть выстроена пирамида. «Наш приход» — это, в первую очередь, прихожане, затем сотрудники, затем духовенство, последним настоятель. Я пришел, Спаситель говорит, не чтобы мне служили, но чтобы послужить. И если это в голове есть, то с какой стати разговаривать со всеми с позиции силы? И вы знаете, кто я такой. Ну, знают, ну и что?
Ну, вы говорите о том, что священник неделями не бывает дома, а меня волнуют вопросы перегоревших лампочек и текущих кранов, потому что эти бытовые вопросы как-то обычно мужчины решают в семье.
Эти вопросы, вы знаете, вот я без руки, к сожалению. Эти вопросы я и до священства не умел решать, и в священстве не умею.
А как же быть примером для всех?
Ну, в этой области я, увы, не пример. Вот у меня, например, нет слуха и голоса. Я совершенно не стесняюсь об этом говорить. Ну, не дал Бог, не досыпал что-то там при сборке каких-то микросхем. Ну, что мне с этим теперь делать? В какой-то степени я там, тренируюсь, но тренируюсь за счет, я так чувствую, нервов наших прихожан, когда я там пытаюсь что-то петь богослужебное или еще что-нибудь. Ну, ясно, что какие-то совсем мелкие вещи по дому я сделать могу, но моя жена знает, что лучше на самом деле об этом разговор не заводить, потому что все закончится часами потраченного дурно времени и испорченным настроением. Поэтому как-то решаются эти
вопросы. А вот смотрите, я как человек, который прожил довольно долго в семейной жизни, знаю, что любые отношения складываются по синусоиде. Есть взлеты, есть провалы, охлаждения какие-то. Но правда, вот есть взлеты, когда вот это первое такое вот чувство, вот когда, как вот первое свидание. Это несколько раз в жизни повторяется. Вот такая вот вдруг снова и страсть в том числе. Синусоида — общее правило. А может ли позволить себе священник вот переживать вот снова вот эту вот влюбленность и со всеми вытекающими последствиями? А может быть, как раз это попадает вот на тот период, когда там не положено? Вот как вот эта вот сторона жизни регулируется? Насколько вы здесь себя должны все время держать в узде?
Я вам отвечу по-партийному. Моя синусоида колеблется в соответствии с циклами церковного календаря. У меня не возникает противоречий.
Угу. Тогда встает вопрос о самодисциплине. Опять вот я возвращаюсь, видимо, к тому, с чего мы начали и что так или иначе прослеживается. То есть действительно настолько все подчинено распорядку, правилам, дисциплине, что это уже просто вплоть в кровь входит, и там психика подчиняется.
Ну, в привычку входит, конечно. В привычку входит все, включая и нездоровый образ жизни. Потому что если ты служишь, то ты утром перед службой поесть не можешь. Потом сама служба, потом то, что я шутливо называю приемом населения. И после этого ты там где-то часа в 4-5 первый раз можешь поесть. Всегдашней мишенью шуток разного рода является толщина батюшек. А толщина батюшек, она на самом деле не связана с тем, что они много едят, а связана с тем, что они едят редко, но много. Ну, то есть, это диабет, есть же профессиональные болезни священников, как число относится, болезни обмена веществ, потому что едят редко и не вовремя. И вещи, связанные с разного рода там, заболеваниями ног, потому что много приходится стоять. И вены вылезают и так далее. Поэтому, когда мы видим толстого батюшку, его не надо торопиться обвинять в том, что он обжора. Он скорее человек больной.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов. Говорим о священстве. Происходит, когда человек понимает, что он взял на себя крест не по силам. Вот он же не подозревал, вы сами говорите о том, что его ожидает. И вот он какое-то время несет это служение и понимает, что просто, все, это все невыносимо и тяжко. Ведь это же, наверное, как смерть, так же страшно выйти из церкви.
Отец Сергий Булгаков в своих автобиографических заметках говорил, что когда он первый раз прошел через царские врата, а через царские врата алтаря ведь может проходить только священнослужитель и только в определенные моменты богослужения. Вот он сказал, что он как через огненный обруч прошел. И это действительно такое обжигающее и всегда актуальное чувство. Для того, если священник понял, что он не тянет, не справляется, ему совершенно не обязательно уходить из церкви. Ему достаточно уйти из священства, потому что чем дальше он будет актерствовать без внутреннего убеждения, что он делает правильное дело и что он счастлив от него. Священник должен быть счастлив от того, что он делает. Если он от этого несчастен, то значит, он плохой священник. И значит, ему не нужно этим заниматься. Он может остаться в церкви мирянином и так далее. Я хороших священников, несчастливых, не знаю. и даже они могут быть небогатые, они могут там служить десятым священником в каком-нибудь соборе, куда не доедешь никогда. Вот. Но они все счастливые люди. А плохие священники, они все люди несчастные, потому что они занимаются не своим делом. Но в отличие от очень многих других профессий, можно спокойно десятилетиями плохо делать нелюбимое дело, приходить на работу с проклятиями, к 9, в 5 уходить, это нормально. Это, ну, а вечером догнаться, а потом еще что-нибудь. А профессия священника и дело священника таково, что если ты не на своем месте, то тебя просто расплющит. Ты разложишься как личность. Ты все время под огромным прожектором. А прожектор — это не только свет, это еще и тепло, и все остальное.
Ну, а если ты обратно выходишь из царских врат и превращаешься в обычного мирянина, разве это тебя не расплющит? Вот ты был там, у престола, ты не справился с этим, и теперь ты просто ходишь, как обычный прихожанин, в храм.
А разве это мало?
Это вопрос честности, опять же.
Это вопрос честности.
Но в сравнении с тем, что тебе было дано и что ты утратил, мне кажется, это какое-то очень тяжкое состояние.
Ну, тяжкое, конечно, но это не возврат билета по-карамазовски. Это нечто иное. Ты пришел на подиум, и перед тобой стоит штанга. А ты в действительности думал, что здесь будет синхронное плавание. И ты подходишь к этой штанге, потому что раз уж ты на подиуме, то ты должен хотя бы попытку сделать толчка, а ты ее даже приподнять не можешь. Что здесь позорного в том, чтобы признать, что ты не можешь ее приподнять? И мне кажется, это даже в некотором смысле акт достоинства. Другое дело, это всегда драма. Это всегда драма, конечно. И надо там 10 раз подумать, стоит ли человеку становиться священником. Или если он в процессе священства диагностирует у себя невозможность этим дальше заниматься. Тут надо, ну, и с духовником, наверное, посоветоваться, так, с каким-нибудь серьезным человеком, который об этом может рассказать. Потому что бывает так, что человек чувствует, что это не его, а это просто временная слабость какая-то, что это все пройдет. Как помните в фильме «Экипаж», герой Жжёнова дочке своей беременной говорит: подожди, придет второе дыхание. Вот, может прийти вполне второе дыхание. То есть все решения в этой области не могут руководствоваться тем, что вот мне плохо, мне хорошо. Это должно быть очень тщательно взвешено, должно стать итогом молитвы. Если священник умеет молиться, то ему Бог ответит на этот вопрос.
А есть ли какие-то безусловные ограничения? Ну, вот там опять по аналогии. Шоферская комиссия. Если там зрение не такое, то, значит, нельзя за руль. Если там...
Вот, летчик.
Там, да, у летчиков. Вот у священников есть какие-то абсолютно вещи, которые должны, по крайней мере, перекрывать дорогу в священство?
Есть. Они называются каноническими препятствиями. Они делают священство абсолютно невозможным. Например, второй брак до священства. Если брака два, то человек не может стать священником. Или, например, если человек был убийцей. Если он убил другого человека, то он не может быть священником. Есть и...
А если он его убил на войне?
Ну, не может быть священником.
Все равно не может, да?
Не может быть священником. Факт убийства, наличие второго брака или, например, отсутствие правой руки закрывает дорогу к священству. Но если с рукой это понятно, он не сможет совершать те действия, которые он должен совершать, например, причащать людей, то ограничения, связанные с брачным статусом...
Разве тебя левой рукой нельзя причащать?
Но он левой не сможет совершать все священные действия, которые подразумеваются.
Все, тогда понял.
В священных действиях заняты обе руки.
Жестоко.
Но вот так есть. Я не вижу в этом жестокости. Это естественное понимание того, что входит в технику его работы. Мы же не посадим за руль рейсового автобуса человека с одной рукой.
Ну, сейчас такие протезы делают, что, в общем,
Ну, эти каноны составлялись, естественно, в то время, когда о протезах ничего не было известно.
А может быть, и каноны с браком уже чуток подустарели? Все-таки по разным причинам люди вступают во второй брак.
Нет, вот это вот вообще вопрос. Смотрите, когда мы говорили о профессиональных рисках, то есть вы говорили, получается, что служение это во вред здоровью. Потому что ноги, вены, потому что желудок, печень, поджелудочная, диабет и прочее, прочее, прочее. Действительно, Таня права. Сегодняшнее представление о... Ну, мир изменился, правда? Каноны составлялись в другое время. О возможностях реабилитации инвалидов, о там, втором браке. Все изменилось. Так отчего же тогда не меняется канон по отношению... к живому человеку. Священник — это человек. Это не даже, ну, как бы, это не правила литургии, которые тоже, в общем, менялись в веках, а это вот живой человек. И если уже понятно, что какие-то вещи дурно влияют, разрушают его, физически просто разрушают, мешают, иногда вот, отсутствие возможности второго брака морально может разрушить, убить человека, так почему тогда не меняется канон по отношению к священнику?
Дело в том, что да, действительно, общественная мораль меняется, но Евангелие не поменялось. И Спаситель прямо говорит о браке, о его цели, и приходит на пир в Кану Галилейскую. Вы в самом начале передачи нашей говорили о том, что мы... подходим к священнослужителю с очень высокими ожиданиями. Канон – это попытка обеспечить хотя бы минимальное соответствие ожиданий и действительности. Мы от священника ожидаем, например, чтобы он был образцом какой-то нравственной жизни. И в евангельском представлении многобрачие все равно отступление. А здесь оно еще и такое очевидное отступление. В ряде поместных церквей, кстати, требование о втором браке смягчено или де-факто смягчено. То же самое понятно по отношению к человеку, который убийцей являлся. Убийца не может приносить бескровную жертву. В его жизни так произошло, и он обогрил руки в крови. При каких обстоятельствах это произошло, уже несущественно. Вот. И поэтому сейчас, в общем, каноны выполняют функцию обеспечить хотя бы минимальное соответствие между тем, чего от священника ждут и кем он является. Возраст является каноническим препятствием. Нельзя рукополагать 19-летнего парня. Он еще не может быть отцом в значении учителем. Он не имеет ни жизненного опыта, ни уж подавно церковного опыта. По достижению определенного возраста рукополагают священники, каноническим возрастом является для священника, сколько я помню, 30 лет. То есть во время выхода Христа на общественное служение.
А вот мы сегодня говорим об идеальном священнике или о реальных людях? Потому что вот то, что вы наговорили, я, ну, все равно так или иначе, всегда же на себя пытаешься примерить. И понимаешь, что меня бы раздавило просто все. И, ну, поскольку я тоже живу на белом свете, я вижу, там, я общаюсь, в конце концов, читаю газеты и журналы, складывается впечатление, что, ну, не все столь, знаете, круглые, вот так, вот без изъяна, что называется. Потому что то там, то здесь, то одно, то другое. В конце концов, глаза вижу людей. И понимаю, что вот то, о чем вы говорите, это некий идеал. И спрашиваю, это идеал или это реальность?
Одно дело отступление, а другое дело попытка придать отступлению легализованный характер. Одно дело нечто, понимаемое как грех, а другое дело тот же грех, возведенный в достоинство добродетели. Это все-таки очень разные вещи. К священнику предъявляются определенные требования, он этим требованиям должен соответствовать, и накануне рукоположения любой священник проходит так называемую ставленническую исповедь, где он должен перед своей совестью и духовником ответить, что у него нет канонических противопоказаний к рукоположению, и только после этого его рукополагают. Так вот, Конечно, бывают и падения, и что здесь? Ну, все действительно подвержены воздействию греха того или иного. Но в любом случае в жизни священника его падение – это его личный грех, который нельзя возводить в норму.
Спасибо большое за этот разговор.
Уже?
Да. Час пробежал абсолютно незаметно, как всегда, когда у нас в студии протоиерей Александр Абрамов. Всем хорошего воскресенья, приятного вечера.
И не только воскресенья. Спасибо, отец Александр.
Всего доброго,
до свидания.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».